Мы в середине Шатхаэль, однако сегодня я хочу немножко тут в рамках Шатхаэль коснуться еще нескольких вещей. Я на сегодня еще, скажем так, нам не положено забыть Пурим уже. А более того, так как Пурим установлен как в Адаре, который перед Нисаном всегда, даже когда есть два Адара, что были сопряжены два избавления Пурима и Пейсаха, то есть связь между этими двумя вещами. Я уже говорил, думаю, что не раз, что события Пурима, Мегилат Эстер, это раскрытие сокрытия, причем не просто раскрытие сокрытия, которое было тогда, это луч на весь период сокрытия Лика Творца, который все наши истории. Я хочу сказать несколько слов. Вчера в Иерусалиме были очень трагические похороны одной женщины, которая хорошо знает московская община еврейская, праведница Шуламит Юля Шаханович. Очень тяжелые похороны, было несколько лет. Вчера там говорил Моше Лейбель на похоронах, он о ней сказал то, что мы все читаем, Эшет Хаэль. Я там не говорил, но я хочу даже что-то сказать сегодня. Вещь очень важная. Мы читаем Эшет Хаэль такие слова. Это же 12 стих. «Мунас у той велой ра коле мейхаев». Что кошерная жена, Шетхайль, она отделяет своего мужа добром, но не злом, все дни своей жизни. Ну, скажем так, эта вещь очень непростая. Такую жену не так просто найти, мягко говоря. То есть Мальби подчеркивает, что имеется в виду, что даже если он сделает не добро, а зло, она ему зло не возвращает. Это подчеркивает, она возвращает ему добро, но не возвращает ему зло. Это особое качество, которое немножко поговорить немножко дальше. Есть очень принципиальная вещь. Какое добро вообще жена оказывает своему мужу? Я не буду говорить о семейных отношениях, это все не наша тема здесь. Есть такое очень весомое понятие в Торе, что женщина Хава была создана как Эзер Кенегдо, как помощник, подобный параллельно ему, Адаму. Хорошо понять, что когда змей соблазнил Хаву, а потом она соблазнила Адама. Это было противоположно замыслу ее быть помощником Адама. Она погубила его реально тогда, а не помогла ему. Есть одна сфера, которая совершенно принципиально в том добре, которое жена делает для своего мужа, это касается воспитания детей. Я помню хорошо крик души. Не кричала она, так сказала, так от всей души сказала. Праведной жены Рабицка Зильбера. Она мне сказала это так. Я ему воспитала детей. Это он учил детей, это понятно. На Рабице, где работал ежедневно 12 часов в сутки. даже больше. А с кем были дети? С мамой. Мы когда издали книгу Рафринедра «Воспитание», там есть очень интересное письмо Рамы Шапира. Письмо я получил от Рамы Шапира специально для издания этой книги. Это она, письмо неизвестно не в русских кругах, скажем так. Он там пишет очень интересную вещь, что основа передачи Торы в нашем народе, немножко я говорю своими словами, это то, что называется Тора Тембеха, это Тора матери, это не обучение Торы само по себе, это то, что мать воспитывала детей, чтобы они были подобны праотцам, большими, были стыдливыми, рахмонными, милосердными, и гумлей хасодами, и любили добро. Это говорит, было всегда нам и на матери, так пишет Рамой Шапир. Вот эта праведница Шломит Юлия Шаханович действительно была стержнем семьи в воспитании детей. Огромное достоинство. Это было очень вчера, это то самое добро, которое женщина может и должна нести своему мужу, действительно выращивая хорошие душевные качества у детей. Даже когда она была больна, на ней было, она занималась организацией воспитания детей, школы и все прочее. Это было непросто. Я вам скажу, сейчас не время оплакивать ее. Уже после, за месяц до Пейсаха, не на похоронах, уже не говорят эспед, Эспер – это такая поминальная речь, не говорят, только в эпохам, уже нет о чем сказать. Есть, я был на этих похоронах, и муж ее, Ибадель Хайм Рукин, Абхайм Шаханович, он приходил нам на, они когда жили недалеко, еще от Ранка, только приехали, он приходил на наши уроки в шаббат, или 3 года назад. И я там, поэтому я знал всю историю, я собой советовал, он собой советовал. И я пришел на похороны, видел там очень такое, было очень тяжелая атмосфера. Праведная женщина уходит, оставляет нескольких сирот, которые так растурканы, непонятно, как, где они находятся вообще. Папа, ведущий кардиолог от Москвы, ему не просто заниматься, заменить маму, это не то, что человек сидит дома и занимается детьми. Он был профессор, ведущий кардиолог Москвы, это не... У всех было очень тяжелое... Это было очень тяжелое... Это была похорон с тяжелой болью. Я хочу несколько слов по этому сказать. Ну, известная история, когда римляне мучили Раби Акиву, даже ангелы попросили Всевышнего, это Тора, это его вознаграждение. Праведная женщина, это его вознаграждение. Однако я должен что-то вам рассказать. Мы не знаем, по большому счету мы ничего не знаем. Мы живем, видим какой-то срез событий, не знаем, что было раньше, что было будет позже. Мы не знаем предыдущие превращения, они свои, тем более чужие. Ничего не знаю. Однако, хорошо, когда есть луч света, который какие-то вещи освещает. Я уже сегодня упомянул, что события Пурима, это они освещают весь период сокрытия лика Творца. То есть, это ситуация, когда сокрытие лика Творца, которое было, все эти приходы к власти Ахашвероша, потом Амана, потом это трагическое взятие в царство в царский гарем Эстер. Это же страшнейшая вещь, взять еврейскую девушку в гарем этого мерзавца. Этого развратника Ахашвирош. Как все это превратилось в большое спасение. Это чрезвычайно большой луч света на все наше изгнание. Хочу привести мне подарили на Пурим книжку. Книга называется Шовремштейн «Матока Ор», называется «Сладкий свет». Он сейчас дал, это серия книг, он сейчас дал книгу о Рабхаим Каневском с интересными фактами и так далее. Называется «Матока Ор», «Свет сладок». Он сказал, то есть я знаю людей, которые вещи не рассказали. Это не от себя, это вещь, которая... От имени людей, которые... Об этом сказано в Талмуде, то, что может раскрыться, это люди не обманывают. Это известные люди, если он, автор бы не позволил себе все вещи, которые его могут поймать, это называется. Одна история рассказал Рав Элияу Манн, это... Он младший брат жены Рава Пинкуса, очень известная семья Ман. Я помню еще папу его, был очень большой человек, папа его, Мордехай Ман. Он был ближайшим, так сказать, из тех, кто состояли при Хаим Каневском. О всех великих он писал, он зачитывал его письма и так далее. Он Талмид Хохам, а не просто человек простой. И вот он сказал следующую историю. Слушайте эту историю. История была такая. Он вернулся из Лондона перед Пейсахом. И на праздничной трапезе утром после, в Пейсах, после Агады, после уже Агады, он с семьей... Они кушали. Семен, он был на трапезе Рав Хаима Каневского. Рав Хаим Каневский спрашивает его, а в Лондоне, а ты вообще утешил семью Дунеров? Рав Элияу Манн говорит, что я не мог себе представить, что откуда может Рав Хаим Каневский знать такую фамилию, такое имя, что ему до семьи Дунера в Лондоне. Он знает Тору, больше не знает. И он спросил его, он ему рассказал. В этой семье была история. Был такой человек, его звали Бенси Дунер. Он был очень богатым человеком. Он был богатым и деньгами, но и богатый также и цдакой. И вот он в ночь Пурима, начиная на Пурим, он только в одну ночь раздал $1 000 000 на цдаку. Это было в ночь на пятницу. Пятница это была 15-я, Шушан Пурим. А в Моцей Шаббат он куда-то поехал, попал в аварию и погиб. Это была история. Мы считаем в Мишле «Цдока да цир мимавит». Заказ спасает от смерти в этом мире, в предыдущем мире. Все страшно. Я помню эту историю. И пришла в этой семье Дунеров. Я знаю, кого это этой семьи. Это не... Они хотели, собрались ехать в Лондон, утешать вдову. Они пришли к Рав Хаиму Каневскому спросить, а что сказать вдове? Он сказал такую вещь, скажите вдове, что заслугами его цдаки он прожил лишних 20 лет. Он должен был умереть 20 лет тому назад. Он прожил еще 20 лет. Откуда Рав Хаим знает? Но они поехали в Лондон и передали вдове то, что он сказал. вдова совершенно расчувствовалась и сказала им, ровно 20 лет до его смерти он в тот же день на той же дороге попал в тяжелейшую аварию и чудом выжил. То есть это одна история. Одна история. Знаете, хочу, чтобы вы поняли одну вещь. Я сейчас не пришел рассказывать о том, что Хаим Каневский был Руах ха-Кодеш. Это совершенно не моя тема. А мне вот тема что-то другая. А что он видел посредством Руах ха-Кодеш? Что он видел? Была другая история. И тоже, так сказать, сферы. Был израильтянин. Мальчик из нерелигиозных в прошлом. Он уже после армии пришел, вернулся к Торе, к заповедям, пошел учиться в Ишиву, на Тиматулам, и сказал, тщательно Ишива в Небраке для в прошлом нерелигиозных ребят. Я знаком был когда с Ишивой там. Наш ученик Нахум Шатхин, известный автор Батисхак, тоже когда там учился там. И пошел там учиться, учился через там полгода. Через полгода заболел, раковая опухоль, все через полгода скончался. Это была очень большая боль в Ишиве, понятно. Это и родителям это. И в Ишиве организовали его памятный вечер. И пришел Рош Ишива к Хиско-Мешковскому. Хиско-Мешковский это... Он из ближайших, он в Машгиах, в Ишиве Рухостойра. И он был очень близок к Рабану Рейбе Штейману, к Хаиму Каневскому. И пришел же Ишива к нему, я знаком с ним в Хиско-Мешковске. И ну, пришел глава Ишивы и сказал, что у него нет сил об этом говорить на этом вечере. Просил, может, тоже что-то ему скажет, может, прийти что-то сказать. Ему тоже желания большого не было. И это такая трагедия, такая... Он пошел, я пошел к Рабхаиму Каневскому спросить его. Вдруг рассказывает ему историю, видит совершенно очень удивленный взгляд Рабхаима Каневского. Говорит, что ты не понимаешь? Молодому человеку был суждено, но погибнуть несколько лет назад. Всевышний знал, что он может сделать чего. Он продлил ему жизнь, тем, что сделал чего, дал возможность ощутить вкус настоящего учебы в Ишиве. А потом дал возможность искупить ему грехи, и он ушел. Ему жизнь продлили несколько лет, а не наоборот. Сказал Брам Хиско-Мешковский, для меня этого достаточно. Абхайм говорит, все в порядке. А что я скажу нерелигиозной семье мальчика? То же самое. Ну, он пришел, сказал, пришел в Ишиву, говорил там, не только об этом говорил, понятно. А потом же сказал, что был в Рабхаиме Каневского, и тот велел ему, то, что ему сказал. Он кончил говорить, его звали один из раввинов Ишивы, говорит, пойди и поговори с отцом мальчика. И подходит к отцу мальчика. Расскажи мне то, что ты мне сказал еще до этого вечера. Отец рассказывает. Его сын был, называется, по-русски я уже не знаю, он такая бронированная пехота в бронетранспортерах в израильской армии во время Ливанской войны. Это была последняя настоящая война здесь. Я помню этот период. И там бои с Сирией на ливанской территории были размахом Курской дуги Второй мировой войны. По тысячам танков с каждой стороны. И вот там находился этот мальчик, будучи в армии. И с ним произошла совершенно странная вещь. Он был в одном из бронетранспортеров. вдруг на него командир говорит, что ты сделаешь? Уходи отсюда, пересядь себе другой бронетранспортер, пересядь другой. Не понимаешь, что, почему. Но с командирами в армии, тем более в время войны, не спорят. Он пересадился на другой бронетранспортер. Через короткое время в первый попадает снаряд. Все, кто там были, там погибли. Это то, что папа за мальчика сказал раввину Ишивы еще до того, как Хиски Мешковский говорил. И это то, что видел Рабхай. Я чувствую, видишь, просто понял. Я сейчас не рассказываю о чудесах, которые видел Раб Хаим Каневский. Хаим Каневский – это была живая книга Торы. Он был приплен к Торе максимально. И именно тем, что приплен к Торе, он видел и постигал правление Всевышнего. Вопрос сейчас я сейчас не пришел сюда рассказывать о величии Раб Хаима Каневского. Мне важно, что он видел. И то, что он видел, это то, что дает им свет на многие события. Если не Раб Хаим Каневский, что бы вы сказали об этих двух историях? Сокрытие лика Творца. Ну, опять же, утверждение, здака спасает от смерти, а вот кто-то, она его не спасла. Что такая здака? Даже очень богатые люди раздать за один день миллион долларов в Пурим, это только вечером, утро не знаю, что он раздал еще. Это непросто. Однако, когда есть действительно постижение Торы, и все постигаешь, что против Всевышнего, вдруг увидим, что все точно сюда наоборот. Там мы видим тяжкую меру суда, на самом деле это было спасение. И тому, и другому продлили жизнь. Понимаете, я безусловно, не собираюсь говорить, мы ничего не знаем, ничего не понимаем. И я не претендую на понимание, почему и как. Тяжело ушло от нас госпожа Шаханович. Но надо просто знать большое правило. Всевышний правит миром, скрыто от нас. И вот, слава Богу, среди нас жил этот человек, как Хаим Каневский, который нам приоткрывал завесу сокрытия этого мира, потому того, как Пурим для нас приоткрыл сокрытие лика Творца на все поколения до Пейсаха. И я тут добавлю еще одну вещь. Это открытие, это раскрытие лика Творца период сокрытия, которое у нас было в Пурим, когда освещает нам тысячи лет нашего изгнания, это для нас, по большому счету, подготовка к Нисану. Почему? Всем почему. И с точки зрения, она очень явно видна и в Агаде. В Агаде, в Пасхальной Агаде мы говорим о прошлом и о будущем. Мы говорим, что в этом году мы рабы, в будущем году мы будем освобождены. В этом году мы в изгнании, в следующем году мы будем в Иерусалиме. Мы кончаем году, мы поем, еще на оба Иерусалима, в следующем году мы в Иерусалиме, и говорим о храме. Мы кончаем пасхальную году, известную гимном Хат Гадья, который кончается Атикадуш Борху, Вашахарат Малаха Мабит, пришел Всевышний, зарезал ангела смерти. Это буквально оживление мертвых, это конец всего. То есть, сказали наши мудрецы о Нисане, в Нисане были избавлены, в Нисане и будут избавлены. То есть, безусловно, Пурим, он не предшествовал выходу из Египта. Но Пурим предшествовал грядущему избавлению. И в этом смысле Пейсах, Нисан, как время грядущего избавления, это это продолжение событий Пурима. Постигая раскрытие лика Творца в изгнании, дает нам силы ожидать, верить и молиться о грядущем избавлении. Есть у меня старый друг, автор нескольких очень важных книг, он не из России, Равур Шонберг. Он в своей книге о порядке Ошанут, который мы читаем в Суккот, там коснулся такой очень интересной вещи. То есть, то, что касается грядущего избавления, это не просто назначить, что оно будет. Сказано, что человек спрашивает, цепит ли Ишуа, ты ожидал грядущего избавления. Вот он сделал такое большое замечание. Вообще там сказано, цепит ли Ишуа. Почему не сказано, хакит ли Ишуа, ты ожидал ли ты избавления. Что такое цепита? А цепита – это слово цуфим. Цуфим – это тут видящие. Пророки называются цуфим. Так мы учили Масахет Шаббас, Перек Бойна. Пророки называются, то же самое Масахет Мегила. Пророки называются цуфим, видящие, буквально видящие. Он пишет следующую вещь. От нас требуется не верить, что будет избавление, а видеть его. Видеть его. И вот если мы постигаем раскрытие лика Творца в изгнании, то нам гораздо легче видеть грядущее избавление. То есть, когда мы видим Всевышнего в период сокрытия, то мы можем видеть его и грядущее избавление.